Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Тимур Усмонов и Наталья Князева. Наташа, рад тебя приветствовать.
Привет, Тимур. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
В гостях сегодня у нас директор аналитического центра «Разумное решение», политолог Асен Усабалиев. Асен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поговорим сегодня о том, о чем не говорить, это о геополитической ситуации в мире, в частности, в свете спецоперации, которую проводит Россия на Украине, и о тех заявлениях западных чиновников, представителей Соединенных Штатов Америки, в частности о том, что Кыргызстан из-за своей нейтральной позиции по отношению к действиям Российской Федерации может оказаться, как и другие страны, которые придерживаются такого же статуса, в статусе изгоев и может быть отгражден от мировой экономики. Скажите, пожалуйста, на самом деле стоит Кыргызстану опасаться тоже попасть уже под непосредственные санкции западных стран из-за своей нейтральной позиции по вопросу спецоперации на Украине?
Ну, я предлагаю тогда поразмышлять последовательно.
Давайте.
К примеру, если мы будем сравнивать Кыргызстан и Казахстан по, скажем, степени вовлеченности в международную экономику, то, естественно, это несравнимые вещи. Кыргызстан всегда был изолирован от международных экономических процессов. Многие кризисы, которые происходили, экономический кризис, скажем, 98-го, 2008-го, там, 12-х годов, они вообще никак не коснулись Кыргызстана. Потому что мы изолированная экономическая система, насколько мне позволяет это говорить, как не экономисту. И для нас вот эти колебания, что нефти, что золота, что каких-то других факторов от NASDAQ до, там, не знаю, японской фондовой биржи, особой роли не играет. Поэтому из-за того, что мы не сильно интегрированы в международные экономические процессы, я думаю, что эффект от санкций для нас будет не такой значительный, как, скажем, для Казахстана. К примеру, Казахстан, он не только интегрирован в международную экономическую систему, но еще у него очень большое количество олигархов и бизнесменов, которые имеют свои собственные накопления, аналогичные с российскими олигархами, которые пострадали в результате индивидуальных санкций.
Угу.
Поэтому для Казахстана это вопрос критический. Поэтому, к примеру, в марте, да, мы слышали от министра иностранных дел Тулюберди и других официальных лиц Казахстана, что они поддерживают территориальную целостность Украины, никогда не признают Крым, ДНР, ЛНР. То есть они максимально дистанцировались, максимально обезопасили себя для того, чтобы обеспечить, скажем, сохранность своих экономических каких-то интересов, страновых и индивидуальных. В нашем случае у нас нет таких, скажем, олигархов такого мирового уровня.
У которых дома в Швейцарии.
Да, в Швейцарии. Нет, они как бы есть. Я не отрицаю, возможно, они и есть, но уровня Абрамовича,
конечно,
уровня Дерипаски, там еще каких-то, у нас нет таких мировых. Поэтому с личной точки зрения также, да, мы это исключаем. А с точки зрения странового характера, скажем, санкций, для нас тоже особо роль не будет играть. Поэтому, когда мы говорим, что мы хотим быть нейтральны, ну да, мы нейтральны. С другой стороны, существует такое понимание и понятие, долгое время у нас формировалось, как историческая общность судеб. И является очевидным, что Кыргызстан и Россия неразрывно связаны друг с другом. Другой момент, что около 2 миллионов наших бывших граждан и нынешних граждан находятся в России, они получили российское гражданство. То есть мы связаны еще и на нескольких других уровнях. То есть, с одной стороны, мы показываем наши неразрывные связи, с другой стороны, мы говорим, ну, знаете, товарищи, мы как бы врозь, да? Мы будем нейтральны. Мне кажется, так не получится. И мне кажется, по мере того, как Россия сейчас начинает систематизировать эти процессы, скажем, на Украине, в отношении постсоветского пространства, они в любом случае и спросят, товарищи, давайте, вы определяйтесь. Либо вы с нами, либо вы против нас. И для нас постановка такого вопроса критическая.
Угу. Что значит с нами, давайте, да, а что значит против нас? Вот расставим вот эти вот акценты.
Ну, вроде бы понятно, в принципе, какой позиции мы должны придерживаться.
Хорошо. Можно сказать так. Либо вы на нашей стороне истории, скажем, Россия говорит, что ставит задачи военной операции на Украине по денацификации, демилитаризации. Но это же общий, более широкий такой процесс. Мы говорим о противостоянии Запада и Востока. Под Востоком мы понимаем отдельно Россию или Евразию. Можно задать вопрос, является ли Россия защитником Евразии, тем таким барьером на пути вот этой агрессивной англосаксонской, вот этого англосаксонского движения по, знаете, перемалыванию народов, традиций, культур и формирование такой демократической какой-то вот массы населения, которое восприимчива к западным ценностям, но абсолютно теряет связь со своими историческими, традиционными, культурными корнями. То есть в данном случае Россия выступает как барьер, да? Защитник и в культурном таком плане, и, возможно, и в физическом, когда говорим о защите, скажем, ядерного зонтика или единственного гаранта безопасности на территории стран Центральной Азии. Поэтому в этом плане как бы с нами, да, либо против нас. То есть для меня это вот так, я понимаю. В культурном, военном, фактическом плане это как бы два полюса. И, к сожалению, ни Россия, ни мы это начали. Этот поставили вопрос буквально 5-10 лет назад сами страны западные. То есть в данном случае мы как бы защищаемся. Либо мы вместе с Россией, либо вы врозь.
Что касается того, как может на нас сказаться вся эта ситуация, вот вы уж простите, я буду такими вещами оперировать.
Да,
в мессенджерах сейчас ходит сообщение, мне его прислали уже, наверное, раз 5 просто, о том, что якобы там кыргызстанское правительство решило выходить из ОДКБ и вступать в НАТО. Естественно, опровержения официальные уже этому появились, но среди прочих рассуждений там были... Следующее, что кыргызстанская экономика серьезно зависит от доллара, и если долларов у нас не будет, а это наверняка может быть прямым следствием как раз-таки вот такого игнорирования нейтральных стран, то нам придется достаточно сложно, и все-таки перестраивать экономику тоже будет очень тяжело. Вообще, вот этот аргумент, мне кажется, сильнее всего влияет на людей, из, по крайней мере, читающих это сообщение и воспринимающих его всерьез. Как вы думаете, на самом ли деле настолько мы от доллара зависим, и настолько ли серьезна вообще ситуация?
Откуда ветер дует еще, да, скажите, пожалуйста?
Ну, во-первых, относительно сообщения, мне кажется, что это пробросы такие информационные для того, чтобы проверить,
да,
наше состояние нашего общества, как мы будем реагировать. Это понятно, и на это никто не будет особо реагировать. А то, что касается доллара, ну, я не экономист, я еще раз подчеркиваю это, но мне кажется, что, во-первых, доллар всегда был одним из важных элементов накопления нашего, любых законных или незаконных накоплений, не знаю. Поэтому в качестве сохранности своих сбережений использовали доллары, недвижимость, золото там в меньшей степени. Только с этой точки зрения. А что касается международной торговли, ну как, мы находимся между двумя полюсами, скажем, Россия и Китай. И если Россия и Китай уже перешли во взаиморасчеты в национальной валюте, то мы, как бы страна, которая всегда жила на торговле с Китаем и имеет серьезные экономические и торговые отношения с Россией, логично был бы переход именно на национальные валюты двух этих полюсов. А доллар всегда останется у нас в качестве валюты, как бы резервной или накопительной валюты, не знаю, для накопления населения. Но я не думаю, что вычленение нас из долларовой системы серьезно скажется на, скажем, общем положении государства, ну, в таком классическом понимании. Хотя я могу ошибаться. Но мое мнение такое, что, конечно, скажется, но я думаю, что будет какой-то период, когда экономика будет перестраиваться, и, наверное, как бы все войдет в свою колею, когда выработается вот это взаимодействие между вот Россией, Китаем и странами Центральной Азии.
Угу. Скажите, пожалуйста, где проходит вот эта вот красная линия нейтральности, по которой сейчас балансирует наша страна? И как не сделать шаг ни в ту, ни в другую сторону? И, в принципе, вы уже обозначили, что, скорее всего, выбор придется делать. Не поздно ли придется его когда-то делать? И вообще, насколько, скажем, это такая сложная вещь в политике балансировать в нейтральном статусе?
Ну, смотрите, есть у нас Туркмения. Это интересный пример. Они называют это позитивным нейтралитетом, поскольку они не присоединяются ни к каким военным блокам, политическим блокам, хотя во многих структурах они являются наблюдателями, в том числе и Тюркский совет, и другие какие-то организации. Это пример такого позитивного нейтралитета, но смотрите, в отношении с Россией, даже когда было голосование в ООН по поводу прав человека, исключение из Комитета по правам человека ООН, Туркмения не только не выступила, как бы не воздержалась, она вообще просто не пришла. На голосование. То есть, естественно, сказал, что она не будет голосовать против, и вообще просто не пришла. То есть, вот это такой пример, наверное, какого-то, ну, конкретного, позитивного, нет, это как бы и нейтралитета с какой-то позицией своей собственной. Возможно, не очень удачной. Но это Туркмения, это их особенность.
Да, мы, как у них бы, там арка нейтралитета стоит в вашей базе.
В этом плане мы их осуждать не будем. Что касается нас, то... Я думаю, что даже как бы если мы будем придерживаться нейтралитета, то необходимо, по крайней мере, не делать никаких резких высказываний для того, чтобы обозначать нашу позицию еще больше. То есть, если мы воздержались от голосования, или если мы нейтральны, да, но на месте бы нашего МИД, я бы не делал дальнейших, или наших политиков, депутатов, я бы не делал дальнейших каких-то высказываний, которые еще больше усугубляют. К примеру, пример Казахстана, они нейтральны, они как бы нейтралитет, но они специально обозначили именно по ключевым моментам Крым, ДНР, ЛНР, территориальная целостность Украины. Мы тоже как бы это сказали, мы тоже выступаем за территориальную целостность Украины, но есть как бы и другие моменты, скажем, исходящие из Организации Объединенных Наций, устава о том, что, скажем, какое-то государство имеет право на защиту своих интересов в случае, если какая-то угроза формируется за пределами этой страны, к примеру, да? Поэтому для меня очень трудно определить, где действительно может проходить эта красная линия. Но я думаю, что если мы нейтральны, то необходимо не делать дополнительных каких-то высказываний, которые могут в дальнейшем усугублять восприятие нашей нейтральности в российской аудитории. Но и сейчас, как мне кажется, все равно в России довольно критически к нам относятся уже, поскольку там запретили показ фильма о Донбассе, там еще какие-то действия сделали. То есть если наше правительство приняло решение о том, что они запрещают показ этого фильма, хотя в этом в фильме ничего крамольного нет, наоборот, он как бы объективно показывает ситуацию, да, которая складывалась на протяжении 8 лет, то не надо делать дополнительно каких-то высказываний относительно того, почему, зачем мы запретили. То есть, на мой взгляд, чем больше мы даем комментариев относительно, почему мы такие супернейтральные, тем сильнее и острее это воспринимается в российской экспертной общественности, либо уже в официальных государственных структурах России.
Ну, просто вот вы привели в пример Туркменистана, вы сказали, что они не состоят ни в каких организациях, так мы-то состоим. Мы состоим в Евразийском экономическом союзе, и в ОДКБ, да, то есть мы принимаем помощь, скажем так, Российской Федерации в случае чего, и понимаем, что, ну, вот как в Казахстане произошло, да, страны ОДКБ сразу помогли, видимо, страны, которые в этой организации существуют и состоят, на эту помощь ведь рассчитывают. И как бы очень разные нейтралитеты у нас, вот, Туркменистана получаются.
Безусловно. Но видите, здесь, наверное, кроется проблема в государственной устойчивости, проблема в нашем потенциале. То есть если бы Кыргызстан был достаточно сильным и самодостаточным, он бы мог более четко артикулировать свою собственную позицию. А мы, к сожалению, зависим и от России, и от западных стран, и от получения каких-то грантов, и от получения финансовых потоков с других стран. Поэтому мы вынуждены маневрировать. Но опять-таки говорю, что, к сожалению, скоро это время может пройти. И тогда нам придется уже точно определяться. И может, к сожалению, так произойти, что, допустим, одна часть общества будет за, другая будет против. Это нежелательный сценарий. И для нас нужно как бы работать больше над консолидацией общества внутри, с тем, чтобы и политика государства, и общественное настроение каким-то образом коррелировались, и это как бы исходило как бы отражение, истинное отражение, скажем, настроения общества о том, как оно должно выражаться во внешней политике и во внутренней политике. Ну, это в идеале. Конечно, не всегда это происходит, и навряд ли это произойдет, но, по крайней мере, к этому можно стремиться.
Ну, как бы раньше не пришлось определяться, потому что практически каждый день срабатывают системы ПВО российские и в Белгородской области, и в Воронежской тоже было. То есть это, по сути, прямая атака на территорию Российской Федерации со стороны другого государства. В принципе, я думаю, что это прописано в каких-то положениях ОДКБ, что при таком случае Россия может активизировать, что значит, эту опцию, и вот тогда придется уже определяться на уровне парламента. Скажите, пожалуйста, высока ли вероятность того, что Россия запросит, если уж не прямой военной помощи ОДКБ, то, по крайней мере, какой-то поддержки, так же, как это было сделано в январе в случае с Казахстаном?
Я не исключаю возможности такой, но она будет, наверное, носить больше политический характер. Скажем, для того, чтобы проверить, насколько союзники готовы действительно демонстрировать свою приверженность общим ценностям, уставным целям и задачам ОДКБ или еще каких-то моментов. Фактически, конечно, Россия не нуждается в прямой военной помощи со стороны стран Центральной Азии. Но в качестве демонстративного шага, либо шага поддержки, возможно, она и попросит. И вот здесь, конечно, будет такой довольно щекотливый момент для нашей страны, потому что мы, с одной стороны, принимали участие в стабилизации ситуации в Казахстане. Безусловно, наше участие не было критическим.
Конечно.
Но оно просто демонстрировало то, что мы едины в общем порыве для того, чтобы стабилизировать процессы на территории стран Центральной Азии, в частности, Казахстана. Здесь тоже могут попробовать так сделать. И вот здесь у нас могут возникнуть трудности. И как поведет себя наше официальное руководство, я, к сожалению, не знаю.
Ну, как Чукруку Кенеш себе
возможно,
поведет,
да,
потому что это его компетенция.
Если бы вопрос касался, если бы меня спросили, конечно, ну, навряд ли, да, я бы сказал, что да, да, надо поддержать. Хотя, естественно, что мы и в плане военной помощи, и в плане военного участия никогда не будем оказывать такое существенное влияние на процессы, которые происходят там, на театре военных действий. Но в качестве демонстрации того, что мы являемся вместе, и мы решаем общие задачи на территории Евразии, этот шаг можно было бы сделать. Но это зависит от нашего парламента.
Если не ошибаюсь, в 2016, кажется, году Кыргызстан в одностороннем порядке денонсировал соглашение о сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки.
В 2015
году. То есть еще больше времени прошло, получается 7 лет. За это время очень много всего случилось. И у нас менялись политические лидеры в стране, пандемия коронавируса, политические кризисы в соседних странах с нашими. Но, тем не менее, до сих пор американцы не прилагали особых усилий к тому, чтобы возобновлять это соглашение о сотрудничестве. И вдруг вот сейчас, в самую горячую пору, что называется, может быть, очень не кстати, а может быть, для кого-то очень кстати, в Кыргызстан, потом уже пролетом через Казахстан, прибыла заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки Узра Зея. Почему именно сейчас Соединенным Штатам Америки понадобилось срочно продолжать с нами вот эти вот соглашения о сотрудничестве, когда 7 лет, скажем так, ну, вообще, скажем, было такое нулевое молчание со стороны заокеанских партнеров?
Ну, это можно сравнить с тем вопросом, который мы обсуждали относительно ОДКБ. Соединенные Штаты Америки или там западные страны хотели бы проверить нашу приверженность. Будем ли мы открыты для сотрудничества или нет. Хотя мы знаем, что это аналогичное соглашение существует и у Казахстана, у Таджикистана, Узбекистана. А мы просто его разорвали из-за того, что мы денонсировали договор о нахождении военных и потом центр транзитных перевозок в Манасе. И заодно и это разорвали. В принципе, это был такой серьезный жест, который показывал, что мы не намерены больше сотрудничать с США, и нам не нужна, скажем, дополнительная какая-то помощь, да, от них. Сейчас, конечно, вопрос довольно щекотливый. И Соединенные Штаты Америки также хотели бы проверить, с кем мы, с ними или с Россией. И тоже для нас ставить, может быть, возможно, ставит в какой-то ультимативной форме. Потому что, ну, давайте, либо вы заключаете соглашение, либо мы возьмем и отрежем вас от доллара. Я не знаю, как они могут шантажировать или какой вопрос ставится. Все возможно. Мы же, к сожалению, наша внешняя политика — это закрытая внешняя политика. Мы ничего не знаем. Хотя так не должно быть. Но это другой вопрос. Сейчас я думаю, что для Соединенных Штатов Америки, особенно при приезде Узры Зея, тоже было важно проверить, насколько руководство наших стран единодушно, скажем, в отношении Украины, либо не единодушно. Какие есть моменты, то есть на какие моменты можно давить в следующем, какие моменты можно использовать. То есть они всегда прагматично работают, Соединенные Штаты Америки, поэтому здесь не надо видеть какие-то там... Просто визит, конечно, вы правы, это было неспроста. Сейчас я не знаю, как мы будем выкручиваться из этой ситуации, насколько нам нужно это соглашение, и насколько нам вообще это необходимо, и плюс мы же не знаем, что это за соглашение. То есть какие нам предлагают, что за помощь нам предлагают. В каких сферах? Если где-то есть подробности, я бы с удовольствием почитал, но мы, к сожалению, не знаем. И что они требуют такого, почему Кыргызстан не мог согласиться длительное время? Или не соглашался, или вообще это не обсуждал.
Что это за помощь-то такая?
Да, что это за помощь такая, что мы бы хотели, конечно, Кыргызстан всегда не отказывается от помощи. Но, видимо, там есть какие-то моменты, которые нас не устраивают, поэтому мы и не заключаем. И тут вопрос еще о позиции России. Какая позиция будет России? Мы тоже не знаем, потому что мы зависим и от этих, и от других факторов. Поэтому все неспроста, все очень сложно, но, к сожалению, мы в таком положении.
Смена главы МИД никак не вяжется в эту цепочку в нашей стране, как вы считаете?
Я не знаю.
Ладно, не будем фантазировать в таком случае.
Как вы считаете, есть ли в мировой нынешней политике или, может быть, в политике стран там, Центральной Азии, если уже поближе к нам, примеры стран, когда... которые могут и сохраняют вот этот вот хрупкий баланс между двух огней. Вот такую ситуацию, в которой мы сейчас оказались, и при этом умудряются оставаться нейтральными. Или все-таки это, в принципе, невозможно?
Ну, Казахстан. Казахстан довольно умело на протяжении длительного времени балансировал и продолжает балансировать, потому что он, с одной стороны, сильно интегрирован, как мы и говорили, в международные мировые экономические системы. У него прекрасные отношения с западными странами, европейскими, с Японией, с Китаем. И с Россией. То есть В этом плане первый президент Казахстана Назарбаев, нужно отдать ему должное, действительно мыслил себя как член более такой не региональной, а глобальной лиги. И он старался сделать так, что Казахстан был действительно и максимально интегрирован, и в то же время сохранял свои связи и в рамках евразийского пространства, и многих-многих-многих. Но даже сейчас для Казахстана приходит время определяться, потому что в январе ему серьезно помогли, а сейчас он делает такие заявления. То есть я думаю, что ему также в скором времени могут спросить, ну вы точно скажите, вы с ним, или вы с нами, или вы против нас. Кыргызстан не так значительно в международной политике, но... Между тем, наше слово, наше, может иметь демонстративное такое значение для России, поэтому, возможно, нам придется действительно в скором времени определяться, но кроме Казахстана, более удачного примера многовекторной политики, мастерства маневрирования между различными полюсами, я не знаю.
Угу.
Насколько нам это может удастся?
У нас очень часто заявляется о том, что мы должны вести многовекторную политику. Как-то плохо все это заканчивается обычно, если только можно вспомнить 2010 год, когда речь шла то о том, чтобы закрыть вот этот центр транзитных перевозок, то продлить его пребывание. В общем, все мы помним, что случилось в конце концов. Но давайте подумаем о том, чего хотят западные страны на вот этом вот плацдарме Центральной Азии. У них есть вообще на нас какие-то планы? Либо мы для них являемся таким регионом, которому они присматриваются и, в принципе, не очень важен до сих пор.
Позвольте, выражу сначала свое мнение относительно вообще этого термина многовекторности. В нем ничего плохого нет.
Угу.
Любая страна, она многовекторна. Никто не запрещает Кыргызстану развивать связи со всеми странами. Здесь вопрос уже идет о каких-то конкретных стратегических вопросах. Вот здесь тогда понятие многовекторности не совсем уместно, когда мы говорим о стратегическом взаимодействии или о каких-то вещах, которые имеют ключевое значение для безопасности и вообще других моментов. Что касается других моментов, конечно, мы, я имею в виду Кыргызстан, не представляем такого серьезного значения для стран Запада. Мы просто лишь территория, используя которую очень удобно оказывать влияние либо на Китай, либо на Россию. Из-за того, что мы интегрированы с Россией, а в отношении Китая просто наша территория может использоваться для того, чтобы создавать какие-то потенциальные или непотенциальные угрозы для Китая. Слава богу, у нас с Китаем прекрасные отношения, у нас заключены множество соглашений относительно безопасности и сотрудничества. Я не думаю, что это поменяется. Но цели Запада, на мой взгляд, Центральной Азии, это создать такие условия, при которых прежние договоренности могут уже не значить, не иметь такого значения, как раньше. Да? К примеру, когда, скажем, правительство стран Центральной Азии, ну, я не буду использовать такое грубое слово, поменяет ориентацию, да? К власти в странах Центральной Азии смогут прийти такие группы влияния или такие группы, которые смогут пересмотреть вообще все традиционные связи и с Россией, и с Китаем. Естественно, что главная цель – это ресурс. Ресурсы, которые необходимы всем. И не только Центральная Азия, но и Евразия – это такой лакомый кусочек жизненного пространства ресурсов, за который еще будет предстоять борьба. И поэтому главная задача, на мой взгляд, убедить страны Центральной Азии, что они очень важны, что мы будем сейчас вам развивать ресурсы. На самом деле это консервация. Консервация вот этих ресурсов на будущее.
Угу.
Поскольку рынок энергетический перенасыщен, есть другие разработанные как бы энергетические и природные какие-то ресурсы, да, но Евразия очень важна как кладезь на будущее, вот на будущее. Ну, я так считаю, просто будущее, какое-то поколение, которое будет решать судьбы мира, обязательно будет пользоваться именно этими.
После 24 февраля многие говорят о том, что мир уже прежним не будет, по крайней мере, по тому, как будет размежевана геополитическая карта мира. В частности, говорят о таком новом противостоянии западных и восточных парадигм. Угу. Когда начали объявлять западные страны санкции в отношении Российской Федерации, все это звучало очень масштабно, потому что стран в Европе довольно много, и каждое такое сообщение, оно... так бьет по информационному полю, но, с другой стороны, крупнейшие, наверное, одни из крупнейших мировых игроков, которые выросли за последние 50 лет очень сильно, это и Китай, это и Индия, опять же, находятся или в статусе нейтралитета относительно того, что происходит на Украине, либо же, в принципе, тоже высказывают свои мысли о том, что вот эта вот игра, затеянная Западом на Украине, ничем хорошим не кончится и никуда, собственно, в позитивное русло не ведет. Это вызывает, опять же, раздражение западных стран, которые, как мне кажется, не достигают сейчас той цели, которой бы хотелось, по крайней мере, по разрушению экономики Российской Федерации и для того, чтобы обрубить ее торговые связи. Как вы считаете, почему крупнейшие страны восточного региона, Китай, Индия, и Индия в том числе, как та страна, которая была выкована, скажем так, в горне англосаксонской политики, не присоединилась ни к этим санкциям и, в принципе, продолжают даже наращивать сотрудничество с Российской Федерацией?
На мой взгляд, там есть несколько вопросов, ну, в смысле, проблем, которые для, скажем, Индии, для Китая имеют ключевое значение. Это, в частности, восприятие тех событий в Европе, и почему они должны это воспринять близко к сердцу. То есть на протяжении многих десятилетий, столетий, там то, что происходило в Европе, обязательно касалось всех стран мира. А здесь и Индия, и Китай показывают, ну что, это ваши проблемы европейские. Mm-hmm. Это не касается. То есть восточные страны всегда были прагматичны. Прагматичны в том плане, что если, допустим, ранее ситуация в Индии, в Индокитае, там, никак не влияла на жизнь европейцев, правильно?
Абсолютно.
То же самое и здесь, такой же подход. Они сказали, ну как, это ваши проблемы. Мы покупаем ресурс, нас ваши проблемы не касаются. То есть прагматика в данном случае, вернее, история сыграла злую шутку, все произошло теперь наоборот. Там у них что-то происходит, Индию, Китай это не беспокоит. Единственная страна, которая просчиталась, это Япония. Япония всегда была прагматична, такая же, как все остальные страны.
Но они в этот раз просчитались. Да. Нейтральная.
Нет,
да.
Конечно, она, нет, она не была нейтральной, она была всегда самым ярым членом западного сообщества, она таким и осталась. Но, к примеру, когда в 89-м году были события в Китае на площади Тяньаньмэнь, когда студенты попытались, требовали такую же перестройку, как в Советском Союзе. И когда Китай, естественно, это все подавил, прекратил эти все выступления, все западные страны объявили санкции Китаю. Кроме Японии. Японии сказали, ну, политика политикой, а экономика должна развиваться.
Вы там, а мы здесь.
Да, то есть они прагматично пошли, потому что Китай для Японии важен. А Япония посчитала, что Россия для нее не важна сейчас, и что она должна обязательно присоединиться к этим санкциям. Ну, пожалуйста, присоединись. Россия вышла из переговоров по северным территориям. Ну, для японцев это северные территории. Кто в этом выиграл? Они проиграли. То есть Россия больше не будет обсуждать вопрос Курильских островов. Все. Вопрос закрыт. И я думаю, что там будут еще и другие последствия, которые связаны, скажем, с выхода России из других соглашений. Московской декларации, другие такие декларации, то есть относительно совместного использования Курильских островов, еще каких-то вопросов. Но Япония в данном случае серьезно просчиталась. Я думаю, что нам несколько раз будет думать о том, что она сделала, да, неправильно. А что касается Индии и Китая, то, конечно, Китай-то понятно, а Индия более прагматично подошла к этому вопросу, и я думаю, это показывает ее независимость, вообще ее подход к внешней политике своей, то есть независимый, гордый подход, который она всегда любит артикулировать в международных отношениях.
Вообще мне очень нравится наблюдать за тем, как не политики, а простые люди в социальных сетях, в том числе, например, высказывают свои точки зрения. Угу. И у нас ведь достаточно много, например, даже тех же студентов из Индии и из Пакистана. И вот нужно сказать, что они практически в едином порыве поддерживают. Они тоже очень политизированное общество, и они поддерживают позицию России, потому что говорят, что там когда-то Россия им помогла еще в прошлом веке. И, в принципе, давайте-ка мы тоже сейчас не будем здесь выступать против или с вот этими этим нейтралитетом играть. А вообще, на ваш взгляд, если там брать ту же самую нашу страну, мы ведь очень сильно, у нас общество делится на тех людей, которые сидят в социальных сетях, и те, которые реальную политику в итоге строят, да, голосуют, к примеру, там на выборах.
Конечно.
Как вы думаете, насколько отношение ко всей сложившейся ситуации вот простых граждан, их высказывания, там публичные или непубличные, голосование ногами то же самое, влияет вообще на строительство вектора нашей внешней политики?
А можно сначала скажу про Индию, да?
Да.
Вы привели интересный пример. Я совсем забыл. Индия тоже хитрая страна. Нельзя сказать, что она всегда была прагматична. К примеру, когда в 18 году ввели самые серьезные санкции против Ирана, с тем, чтобы все должны страны прекратить покупать нефть. Индия сначала сказала, нас это не касается, мы не будем прислушиваться к этим санкциям. И через неделю прекратила закупки иранской нефти. То есть иранцы очень серьезно обиделись за них, на этот шаг Индии, которая Индия сначала говорила, что нас не касается, так же прагматично подошла. А потом, видимо, Соединенные Штаты Америки нашли к ним путь. Видимо, в этот раз Соединенные Штаты Америки не смогли найти путь к Индии. Индия. Но все относительно в этом мире, я к тому говорю. А что касается вашего вопроса относительно, как вообще у нас формируется внешняя политика? Это сложный вопрос. Наше общество никогда не оказывало влияния на процесс принятия внешнеполитических решений. Ну, конечно, мы по каким-то критическим вопросам могли выходить на улицу, кричать там, но пока еще...
Так и прислушивались, ну, к этим крикам чаще всего.
Прислушивались, да. Прислушивались, когда критическая масса наполняла, да. А сейчас, к сожалению, наша внешняя политика – это закрытая. Почему-то случилось так, что последние 10, даже 15 лет от нас скрывают, что происходит во внешней политике. А так быть не должно, потому что мы выбираем и парламент, а, соответственно, парламент основу утверждает все государственные структуры. То есть мы должны знать, что делает наше государство во внешней политике. Мы, к сожалению, этого не знаем. И, возможно, для кого-то будет это выгодным или сейчас выгодно держать неведение основного населения. Но мы открыты для информационного пространства. Другое население, которое действительно интересуется внешней политикой, получает информацию из других источников.
Угу.
И, к сожалению, получается такое вот невыгодное для нашего государства ситуация, когда они, с одной стороны, скрывают, население получает из непроверенных источников информацию о том, что происходит в нашей внешней политике.
И вроде это приводит этих сообщений к конфликту. В мессенджерах, да.
Вроде этих сообщений в мессенджерах и так далее. Поэтому, на мой взгляд, для государства крайне важно проводить более активную и разъяснительную политику во внешней политике, как, допустим, это было в советское время, когда на передовице газеты «Правда» писали, вот Советский Союз заключил договор с Индией о том-то, 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 перечень. Или там Советский Союз то-то, то-то сделал с Соединенными Штатами Америки, полностью передоговор. Или Хельсинский акт о правах человека, который вошел потом в совещание по безопасности в Европе, сотрудничество Европы, трансформировался в ОБСЕ, они тоже его публиковали. И это куда вошло? Это вошло в Брежневскую конституцию 1977 года. То есть неважно. То есть публичность внешней политики крайне важна, на мой взгляд, для того, чтобы избежать возможных негативных последствий в нашем обществе. И на месте нашего государства я бы более активно занимался разъяснением внешнеполитических вещей, которые происходят в нашей стране, для того, чтобы предотвращать вот такие вот ситуации, когда кто-то говорит о том, что якобы Кыргызстан вышел из ДКБ, или что Кыргызстан пойдет в НАТО. То есть все, что, вот видите, будоражит общество, может иметь весьма негативные последствия для нашей политической стабильности.
Да, я вам как журналист скажу, что пресс-служба МИДа – это, наверное, самая закрытая организация для журналиста. Не дозвонишься, не допишешься, чтобы кто-нибудь пришел, так это уже потом экс-дипломаты приходят рассказывать о том, какая у нас была внешняя политика лет 5-6 назад. Вот, а чего мы боимся-то, в конце концов?
Я не знаю. То есть у нас нет ничего секретного такого, что может будоражить наше общество. Но когда мы создаем секретность из внешней политики, это создает ореол какой-то тайны. Либо некоторые люди начинают говорить, ага, они что-то задумали.
Какой-то самолет прилетал, а кто на нем прилетел?
То есть это порождает слухи, слухи порождают какое-то недовольство или даже вообще это и теории заговора. Поэтому нам наоборот надо открыть. Мы же ничего, не знаю, секретного не заключаем. Это мы же не Советский Союз и США, которые кулуарно договорились там разделить Нигерию, к примеру. Ну, к примеру, я говорю. У нас нет ничего такого критичного. Мы просто должны показывать обществу, что происходит во внешнеполитической, чтобы избежать каких-то конфликтных или недомолвок, или неправильного толкования новостей. Вот и все.
Ну, так и тогда общество будет открыто обсуждать те решения, которые принимаются. Видимо,
выходить к Белому дому.
Да, да, вот это все, что мы любим.
Ну, это просто выбор. Кто-то хочет открыто это делать, это его выбор. Если кто-то хочет скрывать, ну ладно. Мы знаем, к чему это приводит. Но да, мы не будем как бы давать никаких прогнозов. Просто это один из путей, как можно обезопасить самого себя от различных эксцессов, скажем, общественного мнения.
Да. Исин, давайте закончим тем, с чего мы начинали. Сейчас, когда говорится о текущей ситуации в мире, очень часто люди, которые комментируют ситуацию с точки зрения того, что мы из-за всего того, что происходит, возвращаемся во времена, ну, чуть ли не Советского Союза, да, и то, что над нашими странами, и нейтральными странами, и Российской Федерации нависнет железный занавес, все, все каналы торговли, информация, они будут перекрыты. То есть вернемся, скажем, в то состояние, в котором были лет 30-40 назад. Скажите, пожалуйста, вот такая вот изоляция сейчас в современном мире с его технологиями, с его уже, ну, глобалистическим течением всех дел, она, в принципе, возможна или нас просто пугает?
Я думаю, нас пугает, потому что это невозможно. Возможно, только в отношении Северной Кореи, но она изначально такая была. Сейчас, когда население привыкло более-менее путешествовать, связываться с внешним миром, иметь возможность путешествовать в другие или посещать другие страны, это невозможно. Возможно, только формирование, скажем, двух или нескольких полюсов, к чему все идет. А, к тому, что есть страны западной демократии, и есть страны, как бы, я бы назвал это действительно страны свободного мира. Тоже парадоксально. Раньше они говорили, что они страны демократии свободного мира, но мне кажется, сейчас Россия, Китай, Индия, там какие-то другие восточные страны намного безопаснее, намного свободнее и намного удобнее для того, чтобы посещать. Поэтому, наверное, сформируются два или три полюса, вокруг которых будет и вестись и активный международный обмен, и жизнь. И я думаю, что такого, как именно в советское время, навряд ли будет. Наверное, будет уже формирование новых полюсов на новых условиях, когда эти будут полюса взаимодействовать, и они будут как бы сотрудничать, либо сохранять сообщения. Но так, чтобы железный занавес, я думаю, нет. Наверное, просто железный занавес в отношении Европы или Соединенных Штатов Америки будет сохраняться. Они так живут за занавесом, по большому счету. К ним попасть тяжело.
За визовым занавесом.
Визовые эти проблемы тоже есть. И я не думаю, что есть много людей, кто очень хотел бы туда попасть, хотя все-таки
посмотреть, конечно, хотелось бы,
да,
но очень дорого, это очень проблематично,
дорого, да.
И в консульстве попробуй докажи, что тебе действительно туда нужно.
А нужно ли столько доказывать?
А хочешь в Индию, пожалуйста?
Проходи, да?
Заплатил
в Китае, правда, сложнее попасть.
Китай туда. Сложнее, да.
Сложнее, чем США. Там понятно, пандемия и прочее. А другие страны спокойно?
Пожалуйста,
да. Ездишь, путешествуешь. Чем тебе это плохо? Не знаю. Не думаю, что будет такой железный занавес, как в советское время.
Угу.
Очень интересное время нас ждет впереди, формирование различных вот всех этих полюсов и так далее. Конечно, интересно будет наблюдать.
Ну да, придется вертеть головой.
Да, мы, либо наши дети это увидят.
Посмотрим. Большое вам спасибо.
Спасибо.
У нас в гостях был директор аналитического центра «Разумные решения», политолог Исен Усубалиев. Мы говорили о нейтральности, мы говорили о возможном новом геополитическом будущем нашей планеты. Большое вам спасибо. До новых встреч.
Спасибо.